Ну, о чем рассказать вам? Такое интересненькое, чтобы не скучно было. Ну, вот, например, об экзорцизме. В позапрошлом году я был в Риме и интересовался, как там происходит это дело. Оказывается, там очень активно этим занимаются. Очень. А один из архиепископов Римской католической церкви, Мелиндо, такой, который сначала женился на какой-то мунитке, ну, в смысле, последовательно, муна. Потом все-таки он раскаялся, ну, вернули его. И теперь он после этого будет заниматься экзорцизмом. Вот так. Неплохо, правда ли? Так, неплоха последовательность. В общем, там действительно, оказывается, не прекращалось никогда. Всю историю церкви занимались изгнанием злых духов. И сейчас там это дело, как и все в Римо-католической церкви, находится в рамках определенных правил. Там занимается не каждый, а люди специально поставленные. Более того, там даже есть любопытные такие вещи, что предварительно этим занимаются даже не священники, а создаются специальные общины христианские или такие общества, которые пытаются сами сначала предварительно что-то сделать. Но если уж не получается, тогда обращаются к особым священникам, которые занимаются непосредственно уже этим вопросом с выполнением определенных молитвословий и чинов. Вы знаете же, откуда это идет? Идет еще в начале христианства, это же в первом веке уже мы находим упоминание в Священном Писании, в Деяниях апостолов, о том, что этими вещами занимались некоторые люди. Впрочем, самое интересное, вернее, начало этого мы видим в том случае, когда апостолы пытались, помните, и не смогли. Они спрашивают потом Христа, который изгнал злого духа, а почему мы не смогли? В Евангелии очень краткое содержится. Христос сказал, сей род изгоняется молитвой и постом. Дал ключ, сильнейший, потрясающий, точный ключ. И для того времени, и до настоящего, это имеет колоссальное значение. А какое? Чем отличается христианство от магии? Христианство от магии, от настоящей магии. Чем отличается? Тем, что в магии нужно точно проделать определенные церемонии, сказать конкретные какие-то слова, и дело будет сделано. Главное правильно все сделать, независимо от вашего внутреннего духовного состояния, так же, как и состояние того, над кем вы это делаете. Магия – это вера в то, что при совершении определенных действий и произнесении слов будет достигнут желаемый результат. Вот какова вера. И вот эта вера, она где-то настолько глубоко сидит в нас, что истребить ее, я не знаю, какими можно средствами. По крайней мере, мы видим, как очень часто сами таинства даже рассматриваются как магические средства. Неверующие родители, неверующие крестные, а ребенке говорить нечего, он пищит, кричит и рвется изо всех сил, допустим. То есть, вопреки всей свободе всех, главное окрестить. Все будет в порядке. Он крещенный. Ни на что не смотрят. То, что говорит Христос, там, кто веру имеет и крестится, оставьте вы это ошибка и больше ничего. И приложение к нашему теперь вопросу, к экзорцизму, то есть изгнанию духов. Тот же самый подход стал довольно скоро замечаться. Если в первом веке, в веке чрезвычайных дарований, это совершалось действительно силою благодати Божией, силой того дара Духа Святого, который получали христиане в первом веке, вы знаете это, век чрезвычайных дарований, получали именно Духа Божия. Кто какой? Помните, апостол Павел пишет и перечисляет, кому какие дары. Дары различны, а Дух один. Он перечисляет там, Дух пророчества, Дух исцелений, Дух чудотворений, Дух изгнания бесов дается, вы слышите, дар Духа Святого дается человеку. Ощутимо, очевидно, все это могли видеть. То потом ситуация изменилась, век чрезвычайных дарований прошел. И чтобы приобрести этот дар Духа Святого, требовалась определенная подвижническая жизнь. Да и то вам скажу, что совсем немногие из святых получали этот дар. По крайней мере, далеко не все имели этот дар, будучи действительно святыми людьми. Мы видим поразительный случай уже в Деяниях апостолов, когда 7 сыновей одного первосвященника, помните ли, как они пытались именем того Иисуса, которого проповедует Павел, изгонять бесов. Помните? Именем того Иисуса. То есть, что такое? Молитвы определенные, вот если хотите сказать. Имя произнести его. До поры до времени. А потом, знаете, что получилось? Как их этот бесноватый отдул крепко, всех семерых. Как они голиком дули по улицам города, а он за ними. Вот какие вещи случились. Я вам говорю, вот этот магический подход буквально неистребим. Прочитать, сделать, спрыснуть, я неважно какой. И все будет в порядке. И никуда ты, Господи, не денешься. Потому что я прочитал эти слова и произнес эти молитвы. Это вполне соответствует вот той ереси, которая была осуждена в начале 20 века, и которая называлась «Имя Божничества». В чем там основной догмат? Они так и называли имя Божники. Новый догмат. Краткая его формулировка. Имя Божие есть сам Бог. Поэтому даже если в бессознательном состоянии произнесете, все это уже Бог. Если будете просто повторять эти имена, что там святые говорят? Со вниманием, благоговением, сокрушением сердца, какая чепуха. Имя достаточно произнести, и весь Бог здесь. Это действительно потрясающая ересь. Так вот, в наше время мы видим очень любопытные вещи. Должен вам сказать, что уже в первые века христианства мы наблюдаем ту же самую картину того, как постепенно угасал дух, а желающих изгонять-то бесов было, как всегда, много. И если где-то в первом веке даже уже намечалось во втором, третьем, специальное рукоположение, вот теперь у нас осталось только три степени, которые рукополагают, а в древней церкви-то их было очень много. В частности, вот я вам даже зачитаю. Лаодикийский собор 364 года, 4 век, постановил, не произведенным от епископов не должно заклинать ни в церквах, ни в домах. То есть был выработан даже чин, когда производили его в этих заклинателей. Но мы видим, что ситуация была такова, что уже постановления апостольские уже запрещают поставлять экзорцистов. Почему? Славный подвиг заклинания есть дело добровольного благорасположения и благодати Божией через Христа, наитием Святого Духа, потому что получивший дарование исцелений показуется через откровение от Бога и благодать, которая в нем явна всем. Кстати, скажу, в V веке экзорцисты на Востоке вообще уже не упоминаются. С V века. Все. Еще шла вот эта линия, эта тенденция, которая, как мы видим, открылась в первом столетии, и потом уже прекращается. Это Лаодикийский собор вообще уже запрещает непоставленным от епископов. В русской церкви не было употребления никаких чинов и знаний злых духов. В 17 веке киевский митрополит Петр Могила взял у католиков, знаете, великий такой есть требник его, да, взял у католиков этот чин. Он очень большой, если кто интересуется, можете взять в библиотеке, очень большой этот чин. И перенес его сюда, Петр Могила, 17 век. Что вы думаете дальше? Нигде не находим, чтобы он употреблялся. Перенес, все равно не употребляется. Вообще, все то, что священнику положено делать, это всем известно. Этот же чин не входит в круг обязанностей священника. Мы нигде этого не находим. И в русской церкви до второй половины, а можно сказать, до последней четверти 20 века этого не было. Что же было? Преподобному Сергию приносят мальчика бесноватого. Что он делает? Он собирает всю братью, все идут в церковь, совершают молебен, все. И после молебна только преподобный Сергий выходит, просто благословляет этого мальчика. Он даже и ни при чем, он, преподобный Сергий, что вы? Это братья вся молилась. Я говорю, от его лица подумайте. Он как бы ни при чем тут, вся братья молилась. Да, он только просто благословение, больше ничего. Исцеляет этого бесноватого. Святые исцеляли не какими-то специальными чинами, вы слышите? Не чин, а молитвой. Причем какой молитвой? Молитвой той, когда Бог открывал им, что вот этого человека действительно можно или нужно исцелить. Не всех попало. Вот мы крестим всех, правда, сейчас? Причащаем всех, ну, православных, всех. В отношении изгнания ничего подобного. Только святым, только при этом, кому Бог кого указывал. И посмотрите, как они, никакого чина, простая молитва. И вот, друзья мои, с открытием, фактически, вот этим все большим влиянием Запада на Восток, на нас, мы видим, что в последней четверти 20-го столетия вдруг начинает появляться вот это. Кто-то вдруг начинает отчитывать. Как? Чин. Специальный чин. Издается даже этот чин. И даже священники могут теперь получить этот чин. И именем Иисуса, которого ты, Павел, проповедуешь, изгоним. Результаты бывают, я вам скажу, крайне неприятные. Во-первых, посмотрите ситуацию, что там творится. Мяукают, лают, хулят Христа и Бога, хулят святых, кричат. Никогда вы в истории церкви такого не видели. Собираются люди не только приводят бесноватых, приходят люди здоровые, приходят некоторые глупые, я сам с одной разговариваю. Я уже два раза ходила. Я говорю, а зачем? Ну, на всякий случай, может быть, во мне кто-то есть. Вы понимаете, доходят до безумия, заражают друг друга. Вы помните случай, когда Христос изгнал легион, так те попросились свиней. Ну, слава Богу, свиней. Это со Христом было связано. А они могут выйти в людей, об этом не думают. Я вам скажу, что очень неприятное явление возникло в нашей церкви. Я вам приведу сейчас ряд высказаний святых отцов. Вот, и вы увидите, с чем это связано. Авва Петерион, в Авсаике читаем, много беседовал с нами и особую силою рассуждал о развлечении духов, говоря, что некоторые бесы наблюдают за нашими страстями и часто обращают их ко злу. Итак, чада, говорил он нам, кто хочет изгонять бесов, тот должен сперва поработить страсти, ибо какую страсть кто победит, такого беса и изгонит. Вы чувствуете саму истину? Как я могу изгнать беса, не победив его в себе? И он дальше продолжает. Мало-помалу должно вам поработить страсти, чтобы изгнать демонов этих страстей. Вот святоотеческий принцип. Кто может? А если ты не победив, то он-то ответит, как в Деяниях апостолов. Знаю Павла, Иисуса знаю. А вы кто такие? И сейчас происходят печальные вещи. Мне рассказали с Украины ребята. Один отчитывал. И что случилось? На этого священника напал, видимо, перешел без смеха. Без смеха. Благословенно царство. Ха-ха-ха-ха-ха. Во имя Отца. Ха-ха-ха-ха-ха. Так пришлось его запретить священнослужение. Это страшному риску подвергают эти люди себя. И откуда происходит это? Из какого тщеславного, горделивого чувства? Он может изгонять бесов, не победив их в самом себе. Какая беда! Святые, даже которые могли изгонять бесов, самым тщательным образом скрывали это. Смотрите, скрывали это. Он, преподобный Сергий, всю братью собрал. Мог бы сам, кажется. Нет. Потому что каждый дар Божий, присутствующий в человеке, он глубоко целомудрен, скрывает себя, а не объявляет себя. И все святые именно так и поступали. По образу Христа. Вы обратили внимание, как Христос вел себя? Исцелит? И что говорит? Никому не говорите. Никому не рассказывайте. Воскресил дочь Иаира. Помните? И приказал, никому не рассказывайте. Вот истинный Дух. Дух Божий. Так и святые поступали, скрывая все. А теперь во что это превратилось, скажите? Даже не хочется и говорить. В Арсенуфе Великий, я вам сказал, в Арсенуфе Великий, что пишет? Противоречить дьяволу прилично не всем, но только сильным в Боге, которым повинуются бесы. Если же кто из несильных будет противоречить, бесы ругаются над ним, что, находясь в их власти, он им же противоречит. Действительно, находясь в их власти, он им пытается их изгнать. Также и запрещать им дело мужей великих, имеющих над ними власть. Многие ли из святых запрещали дьяволу, подобно Михаилу Архангелу, который сделал сие, потому что имел власть? Нам же, немощным, остается только прибегать к имени Иисусову. Видите, как пишет? Сильным только подобает. А вы знаете, где сила? Все святые достигали величайшего смирения, которое не позволяло им даже объявлять о каких-либо своих дарованиях. Поэтому видим, как редко святые действительно вот творили чудеса. Да, было уже, когда Господь послал, но это редко. Скрывали себя всячески по образу Иисуса Христа. Не достигнув бесстрастия, не получив Духа Святого, заниматься изгнанием бесов – это вещь, я бы сказал, высшей степени показательная. Как ты, не достигнув, не получив благословения от Бога, не получив этого дара, такими вещами занимаешься, внешне подражая тем святым, великим святым, которые это делали. Великий подвижник Исаак Сирин предупреждал самочинных заклинателей: ты выходишь учить тех, кому уже 6000 лет, а это твое дерзкое прикословие служит для них оружием, которым возмогут они поразить тебя, несмотря на всю твою мудрость и на все твое благоразумие. Смотрите, с какой силой он предупреждает всех тех, кто по тщеславным мотивам и другим вдруг вздумает встать на этот путь. Вы смотрите, как предупреждает. В другом месте он говорит: кто молит Бога и желает, чтобы в руках его были чудеса и силы, тот искушается в уме своем ругателем-демоном и оказывается хвастливым и немощным в своей совести. Как сильно пишут святые отцы, Боже мой, просто страшно становится за тех людей, кто занимается такими вещами. Еще один очень важный момент. По мысли отцов, беснование, так же, как и любая болезнь, попускается Богом тем людям, для которых вот именно вот эта болезнь является наилучшим средством для получения смирения, для получения спасения, если хотите. Вот. Потому святые молились об исцелении, как я сказал уже вам, не всех подряд, а только тех, на которых указывал Господь. Потому что они понимали, что освобождение тела от злого духа совсем еще не означает освобождение души от страстей и той гибели, которую они несут. Кстати, есть замечание у Феофилакта Болгарского. Он пишет, что освободившиеся от бесов часто еще хуже становятся впоследствии, если не исправляются. Фактов таких очень много. Вот святитель Игнатий Брянчанинов писал об одной болящей этим недугом. «Поминайте в молитвах ваших болящую Д, ну, видимо, Дарья, которая предана судьбами Божиими сатане, да дух ее спасется. В духовном отношении такое наказание Божие отнюдь не служит худым свидетельством о человеке. Такому преданию сатане подвергались и многие великие угодники Божии. Гораздо слабее беснование, нежели принятие какого-либо вражеского помысла, могущего навеки погубить душу». Беснование, это, кажется, это гораздо менее важная вещь, чем принятие какого-либо вражеского помысла, который может погубить душу. А Иоанн Златоуст вообще говорил: между тем обременение демоном нисколько не жестоко, потому что демон совершенно не может ввергнуть в гиенну. Но если мы бодрствуем, то это искушение принесет нам блестящие и славные венцы, когда мы будем с благодарностью переносить такие нападения. Я вот вам приведу пример из жизни не столь давно жившего известного старца протоиерея Алексея Зарайского об одной бесноватой девушке, что он вот говорил. Его спрашивают. Я спрашивал отца Алексея, почему он не выгонит из нее, из этой девушки бесноватой, беса? И он мне отвечал, а почему он может знать, что на то есть воля Божия? Она причащается святых тайн. И если это нужно, то Христос, ею принимаемый, сам силен изгнать его. А если это служит крестом очистительным, то для чего же изгонять его? Отказался он этим заниматься. И указал действительно, она же причащается самого Христа. Скажите, что еще может быть сильнее? Побрызгать водичкой, да? Что больше может быть? Как мудро ответил он, этот Алексей Зарайский. Как мудро. Как жалко, что не слушает у нас этих мудрых, святых людей. Обращаю также ваше внимание. Помните, Господь, изгоняя бесов, запрещал им говорить. Подходит к бесноватому, тот начинает кричать. Запрещает им говорить. Причина совершенно ясна. Кто есть дьявол? Ложь и отец лжи. И все его слуги таковы же. Запрещал говорить. Что сейчас происходит? С камерами, с магнитофонами. Все записывают, что эти извергают. Извергают хулу какую. И показывают по всему свету. Я некоторые вещи смотрел, это ужасно. Тут однажды ко мне приезжал, пытался меня убедить, что вот это как хорошо. Я говорю, что вы делаете? Вы что, идете вопреки Христу? Он запрещает им, а вы что, пропагандируете? Это что за святоотеческие такие мысли, которые извергают из себя эти бесноватые люди? Что происходит в наше время? А уж съемки какие, изгнания бесов, что вы, спектакль. Во что превращается душа человеческая? Результаты вот этой бесовской лжи всегда, сами понимаете, очень плачевные. В частности, очень интересна есть мысль у преподобного Иоанна Кассиана Римлянина. Вот на этот счет. Что делают эти лукавые духи? Подчас бесы творят чудеса, чтобы вознести в надменность человека, который верит, что обладает чудесным даром, чтобы подготовить его к еще более чудесному падению. Они делают вид, что они горят и бегут из тех тел, где они пребывали, благодаря якобы святости людей, про нечистоту которых они знают. Вот эти высказывания прямо свидетельствуют об отношении святых отцов к этому серьезному для нашего времени вопросу целительства бесноватых. Вот из их высказываний что следует? Я еще вам сейчас приведу. Следует вывод. Современный экзорцизм, вот это отчитывание, явление высшей степени опасное. Вам понятно почему? Могли изгонять и изгоняли только святые силою дара Духа Святого, который они получили. Сейчас же стали заниматься этим люди, которые ничего не получили. Надеются путем вот читать, брызгать, так, как делают все шаманы. Надеются этим. И я вам скажу, что последствия очень печальные. Одни последствия очевидные, как я вам сказал. Начал там хихикать. С другим там еще что-то случилось, мне ребята рассказывали. Гораздо худшие последствия другого рода. Внутренние. Этим людям грозит беснование самим, опустошение души, отсутствие, если хотите, молитвы. То есть эти люди губят свою душу. Вот в чем беда. А представьте себе, такой человек, что же он делает с теми, которые к нему приходят? Нам должно знать, друзья мои, что это отчитывание приносит огромнейший вред как отчитывателю, так и тем, которые приходят к ним. Это нужно просто знать, эти вещи. Преподобный Иоанн Кассиан пишет, послушайте, что пишет, «А кто желает повелевать нечистыми духами или чудесно подавать здравие болящим, или являть перед народом какое-либо из дивных знамений, тот, хотя призывает имя Христово, бывает чужд Христа, поскольку надменной гордостью не следует учителю смирения, то есть Христу. Посему-то отцы наши никогда не называли тех монахов добрыми и свободными от заразы тщеславия, которые хотели слыть заклинателями. Особое внимание он обращает на монахов. Посему-то отцы наши никогда не называли тех монахов добрыми и свободными от заразы тщеславия, которые хотели слыть заклинателями. И еще одно из него же, Иоанна Кассиана, послушайте. Никто не должен быть прославляем за дары и чудеса Божии, а всякий за собственные только добродетели, которые требуют деятельности ума и усиленного старания. Ибо весьма часто люди, развращенные умом и противники веры, именем Господа изгоняют демонов и творят великие чудеса. Вы слыхали когда-нибудь? Люди, развращенные умом и противники по жизни своей, противники веры именем Господа изгоняют бесов и творят великие чудеса. Я вот вам зачитал, видите, целый ряд высказаний не кого-нибудь, а святых отцов. Избавь Бог, что мы можем сами знать? Правда же, это трудно. Но когда святые отцы с такой категоричностью и с такой силою пишут об этом, я полагаю, что надо бы всем задуматься. Не получив молитвою и постом, постом, понимаешь, что такое? То есть подвижнической жизнью, не получив особого дара Божия к этому, и занявшись изгнанием злых духов, в кого бедный этот священник превращает себя? В кого? Святитель Игнатий великолепно сказал: душепагубное актерство и печальнейшая комедия. Старцы, которые принимают на себя роль древних святых старцев, не имея их духовных дарований. Душепагубное актерство и печальнейшая комедия, на которой так легко клюет простой народ. Кстати, хочу вам сказать, что преподобный Амвросий Оптинский предупреждал от занятия этими вещами и предупреждал вообще от какого-то специального, нарочитого соприкосновения с этим миром злых духов. Я вам процитирую его. Он говорил так: «Если не хочешь нести скорби, не берись помогать одержимым бесами». Преподобный Симеон Евхаицкий советует уклоняться от одержимых злыми духами. Видите, священник, который дерзает, другого слова не скажешь, изгонять злых духов Иисусом, которого Павел проповедует, рискует подвергнуть себя подобному же поруганию от бесов, каким подверглись вот те семь сыновей первосвященника, изгонявшие бесов таким образом. Вот самое печальное, что и себя, главное, подвергает он, и тех, которые приходят к нему за помощью, а он их губит. Я помню случай, что в Киево-Печерском монастыре, там был отец Андриан, он был этим занялся, и, видимо, Господь ему указал, что делать. Из одной женщины он, как кажется, изгнал бесов. Все прекрасно. Она бросилась в такой жуткий разврат, что он за голову схватился и просил у Бога, не знаю, на коленях и со слезами прощения, что он этим занимался. Вот то, что я вам читал святых отцов. Это же, лукавые духи делают вид, что они вышли, а на самом деле мучают человека еще хуже, да, чем это было до времени. Было внешнее мучение, телесное, стало мучение десятикратно худшее, когда нападает на человека и возбуждает в нем самые дикие страсти. Я почему решил об этом поговорить? Потому что в наше время, к сожалению, это расползается все шире. И самое печальное, что расползается отсюда, кажется, из святого места. Это прям сущая беда. Я просто счел своим долгом предупредить вас, что не дай Бог, чтобы кто-то из вас возьмется за это дело. Избави Бог. Если не хотите себе скорбей и вреда, не вздумайте этим заниматься. Причем я, видите, сослался на кого? Не на старцев даже, можно найти кого угодно. Сослался на самых авторитетных святых отцов. Исаак Сирин, Варсонофий Великий, Кассиан Римлянин, Игнатий Брянчанинов. Посмотрите, святых отцов. Бесспорных, то есть, святых. То есть, и их мнение у всех, вы видите, одно и то же. Держитесь за них. Потому что сейчас мы вступили в эпоху, когда часто перечеркивается буквально учение всех святых отцов, перечеркивается одним махом. Такой-то старец сказал. Все. То есть мы вступили в тяжелую полосу жизни. Та, которая 1000 лет тому назад была в Западной Церкви. Когда святых отцов отбросили и заменили их авторитетом новоявленных святых. Францисков, Анжел, Катарин, Терез и так далее. Святые отцы стоят на полочках, стоят, не беспокойтесь. Я смотрел, но руководствуются не ими. И сейчас вот это есть перед нами та же самая опасность. Признавая, кажется, всех святых, отвергать их учение. Достаточно сказать одному какому-нибудь авторитетному старцу не то, все разрушается моментально. Про все святые отцы ничто. Опасность, я вам скажу, страшная.